«Экспертная среда» на Питер-ФМ.
Мы продолжаем серию медицинских подкастов, и в студии у меня появляется врач-травматолог, ортопед, кандидат медицинских наук, заведующий отделением хирургии позвоночника НИИ фтизиопульмонологии Денис Наумов. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Евгения.
Мы продолжаем разговаривать о позвоночнике, и сегодня мы договорились пообщаться на тему, а куда, собственно, идти, когда проблема появилась. Вот давайте очень конкретно, какая проблема и куда с ней идти?
Вы знаете, Евгения, мы тоже об этом говорили в нашем первом стартовом подкасте, о том, что, наверное, основным клиническим проявлением любого заболевания позвоночника на том или ином этапе становится болевой синдром. Большое количество людей на планете, статистика говорит о том, что каждый второй житель планеты хоть раз в жизни испытывал боль в спине, и, собственно, на сегодняшний день эта тенденция также не меняется. Болевой синдром является основным ключевым таким фактором, который подсказывает человеку, что есть какая-то проблема в позвоночнике. Вот когда возникает болевой синдром в спине или болевой синдром в конечностях, это могут быть руки или ноги, первым специалистом, к которому, несомненно, целесообразно обратиться, это врач-невролог. Почему? Потому что врач-невролог – это тот самый специалист, который на первичном этапе может провести дифференциальную диагностику, то есть диагностику между приобретенным состоянием позвоночника, между состоянием, связанным с патологией центральной нервной системы, например, головного мозга, и такая когорта заболеваний тоже очень широка, так называемой нейропатии в том числе. И если это требуется, направить человека на тот или иной метод лучевой визуализации или какой-либо другой метод инструментальной диагностики. Это может быть МРТ, компьютерная томограмма, рентгенография позвоночника или более такие детальные исследования, например, электронейромиография. Тоже достаточно ценное исследование с позиции клинической. И вот когда этот пакет документов, скажем так, да, таким термином обозначим, на руках у человека уже образуется, после этого маршрутизация пациента становится достаточно понятной. Если анатомических проблем, требующих хирургического вмешательства, у пациента нет, врач-невролог подбирает оптимальное консервативное лечение. Если же у человека возникает ситуация, которую также визуализируется по данным лучевого обследования, требует консультации специалиста хирургического профиля, это врач-вертебролог в широком понимании слова, то здесь уже целесообразно обратиться к специалисту, который занимается непосредственно проведениями операций. Опять же, существует и другая ситуация, опять же, могу это сказать по своей практике. Есть достаточно большое количество людей, я не считаю это, как говорится, плохим веянием, что люди, когда испытывают те самые красные флажки, о которых мы говорили, боль в конечностях, онемение в конечностях или боль в спине, самостоятельно идут уже на выполнение лучевой диагностики, чаще всего это МРТ, и фокусно, например, записываются на прием ко мне. У меня достаточно большое количество пациентов еженедельно проходит, которые минуют этап врача-невролога, и приходят сразу же к узкоспециализированному врачу. Это тоже абсолютно неплохо, потому что я, даже видя отсутствие показаний к тому или иному варианту, например, хирургического вмешательства, абсолютно спокойно могу рекомендовать человеку обратиться к врачу-реабилитологу, заняться физкультурой, опять же, о которой мы говорили, сделать акцент на укрепление мышечного корсета, или же буду рекомендовать продолжить обследование, дополнительные методы выполнить и уже рассмотреть вариант того или иного вмешательства. Здесь же тоже очень интересный момент, почему большинство людей, вспоминая о проблеме в позвоночнике, да, в первую очередь обращаются к врачу-неврологу. Многих людей в той или иной мере опасаются, и их пугает термин «операция на позвоночнике». Да? И понятно, что технологии стремительно сейчас развиваются, в хорошем смысле стремительно. Если 15-20 лет назад этих металлоконструкций, имплантов, оборудования не было, то сегодня, после проведения комплексных операций, которые мы проводим на протяжении 6-7 часов, практически на вторые сутки после операции мы можем вертикализировать пациента, он начинает ходить и двигаться. Раньше, в течение нескольких месяцев, люди были вынуждены находиться в горизонтальном положении, ожидая восстановления после операции. И вот, наверное, этот стереотип, который у людей так еще где-то глубоко находится в голове, он ограничивает их от подхода к специалисту хирургического профиля. То есть, опять же, любой хирург, обладающий экспертной компетенции и уровнем своих знаний, скажет пациенту, что лучшая операция — это та операция, которая, во-первых, сделана по показаниям, и, во-вторых, не сделана, если она не нужна. Вот, наверное, те два критерия, которые хирург тоже должен, опять же, соблюдать при общении с пациентами.
То есть, иными словами, когда человек идет к специалисту, ну вот к вам, например, идет, и вы понимаете, что операция не нужна, то у вас не будет задорно блестеть глаз, что нет, давайте попробуем. То есть я к тому, что теперь в современной действительности, когда ну, все действительно поддается какой-то диагностике вменяемой, можно это пройти, понять, то человека направят туда, куда следует, и он либо проведет, либо не проведет операцию в зависимости от показаний, и не нужно делать то, чего делать не нужно, и наоборот, иногда необходимо, крайне необходимо сделать все своевременно, а не дожидаться, пока там все ухудшится еще больше.
Абсолютно поддерживаю, Евгения, ваши слова. Я бы даже сказал так, что да, есть отдельная группа заболеваний, в том числе вот мы как бы фокусно говорим про позвоночник, группа заболеваний позвоночника, которые не предоставляют человеку возможности вот этого выбора. У него нету времени. Например, травма позвоночника. Это ситуация, при которой мы не можем сказать ему, давайте-ка вы там обследуетесь амбулаторно, сходите к неврологу, сделайте МРТ, рентгенографию, и потом мы подумаем, надо ли вас оперировать, например. Если у человека на фоне травмы позвоночника развился неврологический дефицит, нарушились движения, чувствительность в конечностях, безапелляционно мы обязаны ему помочь, и вот этот диагностический период сокращается до нескольких часов. Если же мы говорим о ситуациях, опять же, с которыми люди живут длительное время, и по себе, вот по своей клинической практике, я могу сказать, что порядка 70% больных, которых я оперирую, и даже которых я консультирую, которым не требуется операция, живут с болью в спине, ну, от 6 месяцев. Вот, то есть это
минимальное. То есть терпят?
Да, да, они реально терпят это.
Они думают, пройдет, да? Сейчас такое, помажем
да,
чем-нибудь
да,
там.
Да, есть такое понимание, что человек как бы надеется на выздоровление, на излечение с помощью различных методов консервативной терапии. Опять же, консультация хирурга, она позволит назначить пациенту и консервативную терапию. Вот вы правильно сказали, да, немножечко так акцентировали на это внимание, что если я увижу пациента, ему не нужна будет операция, нет, я не буду его склонять к операции. Конечно же, мы постараемся подобрать индивидуальное лечение. Более того, сейчас у нас богатый арсенал различных методов интервенционной помощи. Что это такое? С латинского интервенция – это вмешательство. Сейчас есть такая отдельная субобласть в вертебрологии – это интервенционная терапия, когда мы с различными методиками малоинвазивных вмешательств можем профилактировать и препятствовать прогрессированию или полностью останавливать болевой синдром. Это медикаментозные блокады, которые выполняются под навигацией. Это может быть рентген-навигация, навигация ультразвуковая. Это методы абляции. Вот такой метод тоже достаточно эффективный, когда, опять же, в операционной, в руках опытного хирурга с помощью контроля рентгенологической установкой мы проводим прижигание нервных окончаний, именно чувствительных нервных окончаний, которые вызывают боль, хроническую боль. И человеку не нужна операция, это требует буквально 45 минут в условиях операционной. Подготовки какой-то специализированной тоже не требует, и это становится таким огромным подспорьем, например, для пациентов старшей возрастной группы, у которых наличие сопутствующих заболеваний сердца, сосудов может ставить под сомнение и вообще ограничивать возможности нашей хирургической помощи. Опять же, хочется помочь, опять же, всем, да, но бывают такие ситуации, когда отказаться от операции намного выгоднее с клинической точки зрения. Это будет безопаснее для пациента. И вот в этой ситуации можно использовать те самые методы интервенционной помощи. И если же все-таки речь встает о том, что пациенту нужна операция, опять же, технологии абсолютно продвинулись. Я надеюсь, у нас будет время в отдельном подкасте так рассказать, да, крупными мазками, какие технологии есть, какие операции мы сейчас проводим. И бояться этого абсолютно не стоит. Поэтому, может быть, даже правильнее услышать из уст оперирующего хирурга, что вам эта операция не нужна.
А с каким диагнозом чаще всего к вам приходят? Что наиболее распространено?
В целом в популяции на сегодняшний день, как бы среди населения, наиболее распространены те самые дегенеративные заболевания. Это обширная группа заболеваний позвоночника. Они встречаются повсеместно, причем возрастная когорта больных также сейчас значительно помолодела.
Именно. Со скольки лет приходят?
С 30 лет уже приходят.
С 30 лет,
да, с различными заболеваниями, которые проявляются на финальной стадии формированием грыжи межпозвонкового диска, стенозом, то есть сужением позвоночного канала, и эти проблемы требуют хирургической помощи.
А люди, которые приходят, вот болит, и неважно, они вообще подозревают, что у них, то есть, или вот вы им ставите диагноз, ну, или там не только вы, а когда они проходят определенных специалистов, вот молодые ребята, да, заболело там что-то, наверняка многие считают, ну, сейчас это быстренько как-то там купируется, это вообще ерунда, а вдруг вы говорите, у вас там грыжа, например, а для них это вообще нонсенс, они не ожидали, ну, никак, что это может быть.
Вот здесь тоже важное дополнение, что действительно, чем моложе пациент, тем меньше он, конечно, ожидает услышать от специалиста фразу о том, что есть патология, которая требует, например, какого-либо хирургического вмешательства. Но здесь, опять же, мы вот в предыдущем выпуске затронули вопросы профилактики, да, образ жизни, гиподинамия. Мы вот только-только потихонечку выходим из того глобального эпидемиологического состояния, в котором все мы находились. Мы были ограничены в наших возможностях там ходить, опять же, в тот же тренажерный зал в силу известных обстоятельств. Да, вот эпидемия была, пандемия.
Поэтому, больше стало, да,
да,
тех, кто обращается?
Этот,
потому что все сели по домам, и неважно там как. Но
это
да,
тоже очень сильно играет роль. То есть такая корреляционная связь, она тоже есть. И именно связана с гиподинамией. Поэтому работа в офисе, да, тоже. Мы не говорим о том, что это плохо. Это вариант тоже. Различная работа бывает абсолютно. Но если мы 8 часов в течение рабочего дня находимся в положении сидя у экрана монитора, конечно, это не совсем благотворно, скажем, мягко сказывается на здоровье позвоночника. А это отнюдь не возрастные пациенты. Это молодые, трудоспособные люди. И вот, наверное, основной целью, которую можно выделить, да, вот, например, в моей клинической практике, и какие пациенты чаще бывают, это действительно люди, которые нуждаются в помощи именно для того, чтобы вернуться к труду, восстановиться быстро в короткие сроки. И, опять же, вот, благо сейчас эти технологии существуют. В течение буквально, если требуется операция, нескольких недель проходит до обследования пациент, госпитализируется в плановом порядке в отделение к нам и получает хирургическое вмешательство. Спустя 4-5 дней он уже может выписаться и
вести полноценный образ жизни.
Да, в кратчайшие сроки пройти реабилитационный период, восстановиться и вернуться к своей повседневной активности.
После операции, которая потребовалась, пациент ее прошел, вот какие-то такие повторные неприятности его ожидают через какое время? Либо может быть все-таки такая современная технология, мы о них поговорим позже, в следующем подкасте, но может быть все сделано так, что и не потребуется. Вот и живи, теперь все в порядке с тобой.
Да, на самом деле, вот в профилактике каких-либо неблагоприятных последствий после тех или иных вариантов, в том числе хирургического лечения заболеваний позвоночника, важную роль играет контакт пациента с его лечащим врачом. То есть мы, вот, например, в нашей клинике абсолютно четко придерживаемся тактики вот этого повсеместного контакта с пациентом. У нас есть декретированные такие четкие сроки, когда пациент после операции должен появиться у нас на консультации. Если пациент приехал к нам из региона, а наша клиника федеральная, и большое количество пациентов приезжает из регионов Российской Федерации, мы как раз-таки оказываем помощь без ограничений для жителей России. Пациенты направляют контрольные снимки по электронной почте. И здесь точно так же действует правило, чем быстрее какое-либо состояние выявлено, тем проще его решить. То есть так же, как и на первичном этапе, когда у человека появляется боль, он думает, что нужно потерпеть, не нужно терпеть. Обратитесь сразу к специалисту, будь то невролог или вертебролог, хирург, чтобы уже понять, как действовать в этой ситуации. Ну, опять же, не воспримите мои слова как какие-то громкие слова, но на сегодняшний день практически любая проблема с позвоночником, в том числе и развившаяся после уже ранее проведенных операций, имеет решение. В целом, наше отделение, и я вот как такая частная единица, скажем, да, мы специализируемся на как раз-таки решении тех проблем, которые пациенты испытывают после ранее перенесенных операций. Наверное, это вот наша такая фишка, бренд. Мы специализируемся на лечении последствий, в том числе неблагоприятных последствий, когда пациентов оперируют, первично оперируют, и что-то идет не так.
А например, в связи с чем это происходит? Вот те операции, которые вы исправляете, по сути, это как ремонт, знаете. Вы сейчас напомнили мне, ну, действительно, бывает, что кто-то сделал ремонт, а потом приходит тот, кто исправляет плохо сделанный ремонт. Так вот, действительно, человек обратился, с тех пор технологии ушли вперед, у него давно проведена операция, и поэтому что-то стало не так. Или это какие-то, ну, горе-врачи, назовем так, да, неудачная операция. Или это, в конце концов, ну, попал он в тот самый процент, который минимален, но все-таки он есть. Или он что-то сделал не так, такое тоже бывает. Ну, вот как вы даже про эту девушку рассказали в подкасте про цирковую артистку, которая, значит, наверное, ей надо было все-таки какое-то время там сидеть, она куда-то побежала. Может быть, хорошо закончится, может, не очень, время покажет.
Здесь я бы выделил три основные группы причин, да, и как следствие, которые могут привести к развитию неблагоприятных последствий. Ну, первая группа, скажем так, это подростки и дети, которые оперируются по поводу тех или иных состояний позвоночника. Детский организм, он уникален, и основная его уникальная особенность в том, что он продолжает расти. Мы, как взрослые люди, этой возможности лишены. Мы достигли роста, завершили свой рост, в том числе осевого скелета, и мы больше не растем. Вот у детишек совсем другая ситуация. Если ребенку показана операция по поводу деформации какого-то врожденного порока позвоночника в раннем периоде, то в большинстве случаев по мере его жизни требуется динамическое наблюдение, и в ряде ситуаций требуется операция. То есть банально ребенок может просто увеличиться в размерах, что, опять же, неминуемо происходит, и те технологии, те металлоконструкции, например, которые использовались в раннем возрасте, они просто становятся ему нефункциональны. Да. Mm-hmm. И в этой ситуации требуется этапная операция. Мы используем такой термин, как этапная операция. Если мы говорим про вторую группу причин, которые могут привести к неблагоприятным последствиям, это ситуации, связанные, так скажем, с комплексными проблемами. Вот мы, опять же, на протяжении всех наших встреч, выпусков говорим о том, что позвоночник — это основной элемент осевого скелета. Да? Это как футляр для скрипки, а скрипка — это спинной мозг, который внутри него находится. Так здесь точно так же. С одной стороны, можно решить проблему нестабильности, например, патологической подвижности позвонков, и не решить проблему, связанную с патологией нервных окончаний. Тогда тоже может потребоваться этапная повторная операция для решения этой проблемы. И зачастую это бывает абсолютно, ну, опять же, не по причине какой-то некомпетентности или нежелания помочь этому пациенту в полном объеме, а, например, по причине тех неотложных мероприятий, той скорости, которые требуются в их проведении. Например, травма позвоночника. Необходимо осуществить освобождение нервных окончаний, стабилизировать позвоночник. Но после этих операций у человека так или иначе может развиться какая-то проблема, требующая еще одного хирургического вмешательства. Ну и третья группа – это действительно причин, которые могут привести. Это тот самый, как вы выразились, процент неблагоприятных исходов. В любой хирургии он существует, при любых заболеваниях процент этот есть. В зависимости от характера патологии позвоночника он колеблется там, от 0 до 15%. Существуют проблемы, которые развиваются чаще всего у пациента в позднем послеоперационном периоде. Поздний, я под словом поздний подразумеваю период, который начинается с третьего месяца, с момента операции. Вот от трех месяцев ранний период прошел, человек восстановился, вернулся к активной жизни и, например, под действием его активной жизни, да, под действием нагрузок, которые ранее были для него абсолютно приемлемы, происходит какая-то вторичная проблема, которая требует тоже решения. И вот с этим мы, конечно, стараемся бороться, да.
А бывают какие-то травмы позвоночника, которые были в детстве, человек, допустим, не заметил, не знаю, там с горки катался, как-нибудь не так что-нибудь, и вроде бы эта травма есть, но он про нее не знает, растет, живет, а потом вдруг бах, она проявилась во взрослом возрасте. Такое может быть?
Абсолютно может быть. Я вам даже больше скажу, что при ряде нозологических форм, то есть при ряде заболеваний позвоночника, вот элемент либо врожденной особенности развития, либо какой-то микротравмы, которая могла быть получена в раннем возрасте, является камнем преткновения, ключевым фактором, который будет индуцировать, то есть способствовать развитию заболевания во взрослом возрасте. Вот опять же из повседневной практики абсолютно, так скажем, недавний случай, около 3 недель назад я оперировал женщину, у которой существовала проблема со вторым шейным позвонком. Так вот, проведя комплексное дообследование этой женщины, которой было порядка 50 лет на момент нашей встречи, выяснилось, что с этой проблемой она живет всю жизнь. Есть такой вариант аномалии развития второго шейного позвонка, он называется зубовидной костью, когда небольшой фрагмент этого позвонка находится в свободном пространстве, так скажем, в полете, он не срастается с основным позвонком, и эта женщина на протяжении всей своей жизни не испытывала никаких жалоб по этому поводу.
Она не знала даже.
Она этого даже не знала. Но произошел элемент травмы, произошел резкий наклон головы, и женщина начала испытывать выраженный болевой синдром в шейном отделе, по поводу которого она и начала обследоваться. И по результатам дообследования определилась такая интересная ситуация. Провели операцию, пациентка выписана, живет полной жизнью. Сейчас дает обратную
связь. Потрясающая история.
Так что все бывает, абсолютно. Вот из последнего.
Итак, когда вы чувствуете боль в позвоночнике, вам нужно обязательно обратиться к врачу, в первую очередь к неврологу, чтобы исключить все другие моменты, и просто чтобы получить какую-то такую вменяемую диагностику. Дальше вас уже направят, вы пойдете к нужному врачу, но даже если вы обратитесь вдруг к нашему гостю Денису Наумову вне первого такого захода, что ли, то поскольку наш гость-профессионал высокого уровня, то он тоже с вами разберется. Не нужно бояться идти к врачу, не нужно бояться, что вам сразу назначат какую-то сложную операцию, вас действительно проведут так, как нужно, и вы просто избавитесь от своей проблемы. Насколько я понимаю, все вот примерно
абсолютно
так.
Абсолютно. Более того, опять же, могу вот сказать, что основным таким трендом, тенденцией сегодняшней медицины, доказательной медицины, является использование принципа замкнутого принципа оказания медицинской помощи. Что я под этим подразумеваю? То есть, когда пациент обращается в клиническое, в лечебное учреждение, и он может получить абсолютно разный уровень медицинской помощи. Например, в нашем центре есть отделение хирургии, отделение восстановительного лечения, у нас есть детское отделение, есть взрослое. И когда пациент попадает, вне зависимости от того, какой вариант лечения ему необходим, мы можем рекомендовать ему медицинскую реабилитацию, мы можем рекомендовать ему операцию, а можем рекомендовать ему медикаментозное лечение, и абсолютно будет это равномерно и правомочно. Поэтому, если опять же говорить вот о плановых ситуациях, да, о которых все-таки больше всего мы говорим, когда затрагиваем вопросы заболеваний позвоночника, конечно, лучше отдавать предпочтение центрам и специалистам, которые располагают широким спектром лечебно-диагностических возможностей. Это в большинстве случаев это крупные центры, в том числе федеральные центры, федеральные клиники, которые в нашем городе очень хорошо развиты и представлены.
И последний вопрос. В вашей личной врачебной практике был случай, когда человек к вам приходил, говорил, вот на прошлой неделе со мной там что-то такое кольнуло, случилось, я решил провериться, вы проверяете, говорите, да нет, с вами все в порядке, уходите. Да. И человек спокойно уходил, просто решил, вот такой ответственный гражданин, знаете, бывают такие люди, которые просто следят за своим здоровьем, что верно, наверное. И, в общем, такая ситуация была у вас?
Бывает, Евгения. Да, и здесь тоже можно сказать...
Не сумасшедший, сразу скажу, да. Просто следящий за здоровьем.
Да, конечно, бывают. Более того, здесь тоже очень интересная корреляция, можно проследить. В последнее время, год-полтора, чаще всего это молодые люди, которые действительно достаточно начитаны, которые и имеют возможность обратиться к источникам информации, и, ощутив у себя какой-то дискомфорт, они, в принципе, сразу понимают, что им нужно, не совершать все вот эти этапы прохода врачей-неврологов, врачей-терапевтов в первичном звене, они сразу идут профильно к специалисту, который оперирует. И, вы знаете, мне кажется, что это тоже абсолютно верный вариант, когда человек со спокойной совестью и душой получит ответы на свои вопросы и сможет дальше повседневно жить и радоваться жизни.
Спасибо. У нас сегодня в студии был врач-травматолог, ортопед, кандидат медицинских наук, заведующий отделением хирургии позвоночника НИИ фтизиопульмонологии Денис Наумов. И в следующий раз мы будем говорить о...
В следующий раз мы хотели бы затронуть вопросы современных технологий хирургического лечения, поговорить об уникальных операциях, которыми мы тоже сегодня располагаем. Я думаю, что будет не менее интересно. Спасибо.
Большое спасибо и до встречи.
Экспертная среда на Питер-ФМ.